В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «По следам чемпионов». Четыре матча последних первый лег. Пытаюсь я перевести вот первый лег. Наверное, это просто первые матчи. Да, Александр? Мы с Александром Судосом сегодня, как обычно. Александр, приветствую вас. Так как, первые матчи, да, все-таки? 1/8 финала, правильно?
Ну, наверное, да. Первый тур там 1/8 первый.
Ну, был на самом деле, мне кажется, один матч, который стоял совершеннейшим особняком. И на этой неделе, да и вообще, если матч Интер-Ливерпуль, все-таки мы сильно подозревали, кто там и что там, да, фаворит, о чем мы в прошлый раз говорили, то матч Атлетико-Мадрид-Манчестер, ну, для меня был таким вполне себе загадочным. То есть Манчестер все-таки это команда с хорошими именами, с хорошим бэкграундом, в общем, Лига Чемпионским. Я не думаю, что Манчестер Юнайтед должен кого-то опасаться в сегодняшнем составе своем. И мне было интересно, как они приедут в Атлетико, тем более, что я помню, и вы прекрасно помните, как Челси играл в Мадриде, как Ливерпуль играл в Мадриде у матрасников на поле. И, собственно, казалось бы мне, что Манчестер Юнайтед не должен перед игрой, я думал, что он не должен испытать там, ну, прямо таких вот жестких проблем. И что вполне себе все закончится относительно благополучно для манчестерского клуба. Но вопрос-то стоит так, что мы можем сказать, что и закончилось благополучно, да? То есть сыграл он ничью вроде.
Да, что как раз-таки благополучно все и закончилось.
Да, но с другой стороны, то, что я вообще увидел на поле, особенно в первом тайме, произвело на меня какое-то очень тяжелое, удручающее впечатление совершенно. То есть там, с одной стороны, вышла команда таких бойцовых псов, что ни для кого не секрет. Мы это видели не раз, не два, не три. И Манчестер Юнайтед, и уж тренер его, наверное, должен был ознакомиться, как минимум, с тем, с кем он будет играть, кто там будет играть, как будет играть Атлетико. Слушайте, но Манчестер вышел, как будто он играет свою игру, и типа этой своей игрой он должен тут всех убрать, а ему мешают, ему не дают там, цепляются, правила, да, нарушают, ну, то есть ведут себя неприлично. Не дают, приехала прима, а ей не дают, значит, раскрыться. Там ей мешают всякие злые козни.
Но я не знаю.
Да, да, Райдер, абсолютно, да, да, Райдер не исполнен, а в Райдере было, что все будет без сопротивления. Ну и в результате гол, конечно, красивый, мне понравился, забил этот Феликс. Такой, я бы сказал, атлетичный гол, такой атлетичной манере. И по большому счету, если мы возьмем первый и второй тайм суммарно, то Манчестер эту игру не должен был брать очки в ней.
Ну, я скажу так, что Атлетико Мадрид сам виноват. Ну, даже не берем те две перекладины, которые у них были, а в целом по игре, то есть мы прекрасно видели, что Манчестер ни на что не способен. В обороне, при том, когда Атлетико переходил в атаку и пытался что-то сделать, Манчестер, в принципе, не то что сыпался, но испытывал проблемы. То есть Атлетико при желании создавал достаточно моментов. Но желание этого они проявляли не так уже часто. Атлетико, если бы играл в давлении весь матч, ну, по всей, ну, там, не весь матч невозможно, а там большую часть времени и пытался играть в атаку, как это было там первые 5 минут. После забитого же мяча они сразу же сели, ну, скажем, что Феликс забил там на 4-й минуте свой гол, то, ну, они просто откатились и не давали Манчестеру создавать. Если бы они играли в давление дальше, то Манчестер бы посыпался, и, в принципе, у Атлетико были шансы решить исход противостояния в первом даже тайме, потому что первый тайм от Манчестера это было вообще что-то ужасное. Там, ну, Криштиану мяча не касался вообще, он там выпадал из игры от слова полностью, они играли в десятером. Не сказать, что он там вредил, но он просто вообще ничем не отличался. И Атлетико, да, они четко провоцировали потери у Юнайтед, они перехватывали мяч, они перекрывали зоны, но в атакующей фазе они как-то вели себя недостаточно активно. Хотя когда включались, они создавали очень много моментов и могли бы это конвертировать в гол.
Вы знаете, мне кажется, что я, конечно, не специалист по Атлетико, понятно, я смотрю там их 3-4-5-6 матчей в год, но мне кажется, что они всегда так играют. То есть они наскакивают, если им удается забить, они даже с условной какой-нибудь Осасуной, они играют тоже так. То есть они не давят их, не душат до последнего, они так их отпускают чуть-чуть и ждут, где их подловить. И там где-то в конце подлавливают, выигрывают 2-0. Мне кажется, что у них не было это специально вот для Манчестера, это все заготовлено. То есть у меня вообще сложилось впечатление, что они играли от себя. Да. То есть так соперник так не очень их интересовал.
Да, они играли свою классическую игру, это отрицать нельзя. Но вот я и говорю, в том проблема, что они не прочувствовали того, что этот Манчестер можно брать живьем. И с учетом проблем, которые есть у Атлетика в этом сезоне в обороне, они часто пропускают дешевые голы в матчах своих в чемпионате. Вот они должны были это принять во внимание и сыграть более активно.
Я согласен, да. И гол дешевый они действительно опять пропустили. То есть мы можем там говорить о том, что Бруно великий дал там пас, но, в общем...
Скользнулся защитник и не перехватил мяч. Вот и все.
Да, и пас облако хороший. Тоже, да. Нет, облако, но пас не там... проходил вот такой. То есть он должен был, да, должен быть прерван.
Ну, просто а сейчас, я не знаю, он последний сезон-два, конечно, упал его уровень после того, как его там кто-то из Челси, насколько помню, хотел купить, но Атлетика выставил сложную цену. Вот после того у него там уровень упал. Он, конечно, еще топ-вратарь, но не тот, который был.
Да, гол я тоже не понял. Мне казалось, что он ворота вообще потерял просто. Потому что уж если ты видишь, что пас прошел, и ты выходишь, так ты уже выходи до конца. Тем более против тебя относительно молодой пацан и неопытный в смысле Лиги Чемпионов. И у него, если успела бы пробежать в голове мысль, что сейчас тут я это могу сравнять, а перед ним вырос бы вратарь, то я думаю, он бы не забил. А так он оставил ему расстояние, с которого... И ударил Таиланга, прямо скажем, да, так? Не больно уж прямо. Да, хорошо. Да.
То есть это там не сравнится, как Алер исполнил под штангу другой матче, что мы обсудим позже. Но да, Облак, вот тут я полностью согласен, ворота потерял в этот момент. На повторе, когда был повтор из-за ворот, это было очень четко видно, что он слишком там сместился влево.
Да. Да, то есть потерял ворота, и, в общем, Атлетико опять пропустил дешевый гол и мог пропустить еще. Там был моментик. Но мог и забить, вот штанга была у Гризман там, да, в штангу попал?
Гризман в перекладину.
Да, в перекладину. Но в целом, вот если кто-то что-то может забрать из этой игры, то что может забрать Атлетико положительного, это понятно. То есть нужно просто понимать команде, что на Манчестер можно давить и можно добиваться результата внутри давления. И решать матч можно.
Да, они теперь знают, что они могут приехать на Олд Траффорд и с тем же настроем выйти на матч. И, в принципе, я не думаю, что за несколько недель у Манчестера произойдут какие-то положительные изменения и забирать 1/8 себе в карман.
Мы все равно должны сказать, что ответный матч, конечно, будет не похож, да, вот на этот.
Траффорд, он и, конечно.
Да, то есть он будет другой. То есть Манчестер не встанет назад, не будет ждать, пока его затопчут. Причем я все время ловлюсь на мысли, что я не привык к этой истории, что гостевые голы не решают. И когда Эланга забил, ко мне пришла мысль, теперь вообще у Атлетика швах, да, им надо выигрывать вроде. Как минимум забивать. А теперь выясняется, что даже если матч закончится 0-0, то будет дополнительное время. Поэтому, то есть Атлетика типа имеет право приехать и играть так же, как он играет в гостях обычно, да, встать назад, там постоять, подождать. Помните, я играл Арсенал с Атлетиком?
Да, помню, когда они в меньшинстве большую часть матча провели, и потом на 50 какой-то минуте Гризман забил. Конечно,
помню. Да, так вот там-то Атлетико приехал отстаиваться. Там была первая игра, было неизвестно, что будет дальше. Но там-то Атлетико приехал в Англию, чтобы охранять счет. С другой стороны, они играли вот в Ливерпуле, когда они их вынесли. Они тоже не играли там первым номером. Они пошли играть только, когда они пропустили. То есть, в принципе, Атлетико может себе позволить играть ту же самую игру. Ну, я не знаю. Мне кажется, что это неправильная история. Потому что в руках у них, на руках у них есть козырь, против которого Манчестер вообще не знает, как играть.
То есть то, что по сыгранности, по слаженности, по желанию Атлетико дает огромную фору Манчестеру, это безусловно. Единственный там шанс Манчестера – это трибуны. Ну, даже не единственный уже, потому что это трибуны. И второе – это там магия Криштиану в Лиге чемпионов. То есть он может все-таки там что-нибудь ему прилетит в штрафную, и он обязательно это исполнит или за штрафной лупанет и забьет. То есть, ну, нельзя исключать, когда в одной из команд играет такой человек, нельзя исключать чудо.
С этим-то я согласен. И Криштиану был злой, и хотел вроде, но команда в этом смысле, она неопытная. Она сталкивается с жесточайшим сопротивлением, давлением и, я бы сказал, такой цепкостью, очень серьезной. И они не знают, что придумывать. То есть Погба попал просто реально как кур в ощип. Зачем он его выставлял в рангник, непонятно. То есть тут нужны были все-таки ребята такие более-менее бойцовые какие-то, хоть как-то. Я думаю, что даже Хуан Мата был бы лучше, чем Погба.
Ну, мы увидели положительные изменения, когда вместо Погба вышел Матич. Ну, то есть Манчестер стал спокойнее в центре играть.
Нет, но ты когда ты состав на игру думаешь, ты как его ставишь? Ты фишки, что ли, расставляешь? Тут у нас Погба, он что-нибудь на креативе, да, вот так? Просто непонятно.
Зная, то есть, видя работу Рангника в настоящее время, там последние пару месяцев, да, именно так это и происходит, я понимаю. Что он играет на менеджера, а не тренирует.
Да, у меня тоже есть такое подозрение. Ну, в общем, я бы сказал, что интрига в этой паре в полный рост существует. И если я бы, конечно, не полез в эту интригу там ставить чего-то, но если бы мне предложили сказать, кто там должен выйти, то я бы сказал, что должны выйти испанцы из этой пары.
Ну, я думаю, там на ней, ну, коэффициент на проход
их в пользу Манчестера. Больше. В пользу Манчестера.
Да, был в пользу Манчестера, а сейчас, я думаю, он еще вырос. Да. Поэтому самое время для спекулятивной ставочки.
Нет, да, это
очень. Большой для исключительно, чтобы было еще более интересно смотреть футбол и за счет выигрыша там позволить себе более вкусного пива и рыбу ему.
Выход Атлетико оценивается букмекерами в 2.50, Манчестера в 1.50. Победа Манчестера дома просто в матче оценивается в 2. Это, на мой взгляд, некий перебор. Ну, посмотрим. В марте будет ответный матч. Вторая английская команда играла с Лилем. Челси играл дома с Лилем. Ну что вот вы там увидели какой-то прогресс у Челси? Ну какой-то вот по сравнению с тем, как они играют уже с декабря.
Ну я хочу сказать, что это, наверное, был один из самых слабых соперников Челси в этом сезоне. То есть даже на матчах там чемпионата мира они не сталкивались с такой безидейностью, без отсутствием желания, отсутствие инициативы какой-то. То есть, ну, там, у Лилия за весь матч там насчитал несколько даже не опасных моментов, а просто подходов к воротам. То есть, ну, опасностей вообще не припомню. Там самое опасное, что могло быть, это когда вот эта сутолка в штрафной там была во время подачи углового. Все. Больше там вспомнить нечего. Лиль приехал этот, ну, отбыть номер. Они счастливы, что они попали в 1/8. Перед ними Челси. И после этого матча еще больше веришь в теорию заговора, когда была шутка, что Абрамович проплатил что Абрамовичу пришлось два раза проплатить.
Да, жеребьевку.
Да, потому что два раза выпал Лиль, это просто какое-то счастье. И там получить дополнительную уверенность после такого матча, ну, не знаю, это маловероятно. Но Челси, ну, Хаверц в нападении был лучше, чем Лукаку, это точно. Ну, он постоянно получал мяч, он открывался, он обострял, он все-таки забил. Причем тут надо тоже отдать должное в кавычках игрокам Лиля, которые его на подаче углового вообще не держали. Он сам по себе там открылся, выбежал и совершенно один. За ним даже никто не двигался при этом. А так Челси сыграл строго по результату. Победа 2-0, и им это очень комфортно, и большего и не надо. То есть я не увидел там прогресса от Челси. Там даже ну, в некоторых матчах в чемпионате, где соперник якобы был не уровня 1/8 Лиги Чемпионов, создавал гораздо больше проблем для Челси. И Челси тут ну, просто вышел и забрал свое.
Да, я, наверное, с этим соглашусь. Если судить по первым матчам, то самые слабые соперники это Лиль и Спортинг, да? Ну, просто Спортинг попал под Ман-Сити, тут тоже есть некая причина. А Лиль, в общем, никуда не попал, и вот они так приехали, да. Понимаете, вот есть эта история, что английские, французские клубы не могут играть с английскими. То есть вот у них какой-то комплекс внутренний. Каждый раз, как только французский попадает под английский, так, собственно, либо они обречены, либо даже, помните игру эту PSG Man United, когда они в Манчестере выиграли?
Мы ее с вами и в прошлый раз
победили. Да. Да, то есть все равно существует какой-то комплекс, уже не связанный ни с командами, ни с игроками, никто ничего уже не помнит из старого. Тем не менее, каждый раз одно и то же. Лиль, да, ужасный такой Лиль приехал, поэтому, да, согласен, оценить Челси на фоне Лиля очень сложно насчет прогресса. Там у Хаверца было, по-моему, три момента в первые же там, минут семь, наверное, да?
Да, он там на четвертой минуте, на седьмой. И потом на восьмой уже с углового забил, кстати, ну, после того, как кипер там...
Да,
да. То есть он, да, к восьмой минуте три момента, третий гол. То есть 33% реализация – это очень неплохо.
Да. В общем, короче говоря, делать выводы о состоянии Челси по матчу с Лилю, с Лилем это очень сложно, потому что... Вот реального такого настоящего серьезного спарринга не было. И Челси внутренние, может быть, они боялись что-то, но они с самого начала поняли, что тут все нормально, тут клиент, мы с этим клиентом разберемся. И представить себе, что Челси там проиграет два мяча, я просто не могу пока.
Да, это...
Ну, это да.
У Лили сколько моментов не было, сколько им забить надо. То есть и поверить, что они на домашней арене вдруг встрепенутся, я...
Нонсенс, да, согласен, это нонсенс, и, собственно, букмекеры думают, естественно, точно так же, что никаких шансов у Лиля на проход нет, и мы тоже их не видим, и, собственно, эта пара через две недели нас интересовать особо не будет. Зато нас будет интересовать пара Вильярреал-Ювентус. У меня сложилось впечатление... что несмотря на то, что матч закончился в ничью, что вроде как для гостевой игры неплохо, Ювентус вообще молиться должен еще за то, что он умудрился соскочить в такой игре, где он забил гол на первой минуте, и казалось бы, да, соперник подавлен, деморализован, вы классная, опытная команда, поди добей его, и все. Выиграет 3-0 первый тайм, закончил вообще все. Ювентус меня убил просто вообще своей игрой в целом. Я хорошо, кстати, к Аллегри отношусь. То есть считаю его классным тренером. Но как они играли здесь, я ничего не понял. Во что играл вообще Ювентус?
Да непонятно во что. И вот в этом и проблема. Он весь этот сезон играет непонятно во что. Там у них это... Ну, только в группе там... Они были в группе Челси. Вот там был один матч, где они хорошо сыграли. Я там еще смотрел несколько матчей чемпионата, и даже там, где они выигрывали, они не показывали ничего достойного. То есть я не могу понять, почему Аллегри ну, уже прошло там с момента назначения 8 месяцев, и он до сих пор не смог привести команду в чувство. То есть уже чемпионат Италии идет там 5-6 месяцев, и Лига чемпионов, матчей было достаточно. А выстроить какую-то слаженную игру у него так и не получается, хотя очень много игроков из этого состава, особенно, как их называют в Италии, сенаторов, проводников идей тренера, они работали с Аллегри, у них с Аллегри замечательные отношения были на момент его ухода. И как это так? И где эти отношения могли попортиться, нигде не было видно. То есть ни в интервью никто друг друга не поливал, ни там каких-то ссор не было, ни в СМИ информации. Почему у него не получается выстроить игру, я вот понять не могу. То есть, может, это одна из тех историй, что снаряд два раза в одну воронку не падает. И команда, ну, сказать там, знаете, что команда никак не может отвыкнуть от отсутствия Криштиану, ну, так Криштиану им особо в командной игре не помогал. И вот с чем это связано, вообще понять не представляется мне возможным. Единственный вариант — это там отсутствие идей и длительный простой, там, 2 года человек не работал. Может, из-за этого у него ничего не получается? Может, 3? 3. То есть был сначала этот бывший тренер еще Челси, который сейчас Лацио тренирует, Сари, а потом Пирло. А, то есть 2 года, да, 2 года. Вот, и почему? Вообще не могу понять. Но то, что, да, состав сильный, у тебя такие игроки, там тот же Влахович, ну, как он открылся, как он принял мяч.
Да, гол он породистый забил.
Под штангу, да. Ну вот если сравнивать мяч Эланги и мяч Влаховича, вот, ну, тут исполнено нападающим идеально. То есть если мяч Эланги можно было брать, то здесь, в принципе, было все исполнено четко. Вот. Потом он там в штрафной нормально играл, принимал, открывался, ну, сбрасывал. Он видит партнеров по команде, умеет там прикрыть мяч, отдать. Там Дибала есть. В центре поля этот Маккензи вполне пристойно играл. Но с чем связано отсутствие игры? На данный момент с этим не могут разобраться. Там все ведущие итальянские эксперты на СМИ, и никто не знает, когда Ювентус все-таки уже поедет. И то, что вы в прошлом подкасте говорили, что он, возможно, там, ну, докатит до чемпионства, ну, я в этом сомневаюсь. А после этой игры так, ну, и тем более, тут еще и Вильяреал, можно от Вильяреала вылететь, что, ну, скажется там на авторитете того же Аллегри, и может все плохо закончиться для Ювентуса. Хотя, с другой стороны, мы помним, как Ювентус проиграл там в группе Барселоне, а потом приехал и 3-0 ее вынес. Поэтому...
Или Реалу точно так же, да, в плей-офф уже.
Да, поэтому все может сложиться так, что Ювентус в ответной игре там в первые 20 минут закроет вопросы и все. А может сложиться так, что он пропустит в эти 20 минут. Ну, то есть тут тоже вполне есть интрига. После, ну, даже тут не после счета, а именно после показанной игры обеими командами. Вильяреал все-таки не стушевался, и там минутик 10-15 они уже начали контратаковать, потом атаковать, забирать мяч, поддавливать Ювентус. Поэтому, может, это магия их стадиона, но я думаю, что Вильяреал еще имеет шансы доставить проблем фавориту пары.
Вильяреал неплохо сыграл-то в целом. Неплохо. Да? Я порадовался за то, что Эмери нашел свою команду очередную, да?
Ну, и... не надо испанские команды.
Да, да. И... они его слушают, они его понимают. И я, в общем, мне понравилось, как играл Вильяреал. Если меня спросить, за кого я буду болеть... Ну, болеть — это неправильное слово. Но я бы хотел, чтобы Вильяреал вышел, короче говоря.
Ну, да.
Потому что вот то, каким предстал Ювентус, это, ну, я не знаю. Ну, это, ну, должно быть наказано. Так же, как должно быть наказано то, в каком виде предстал Манчестер Юнайтед. То есть вы не можете выходить в плей-офф Лиги Чемпионов в том виде, в котором вы в него в реальности выходите. Ну что это? Я не знаю. Я читал сегодня, кто-то из англичан поставил им всем по 10-бальной оценке за первый тайм кул игрокам Манчестера.
Ну,
может, это близко, да.
Да, это жестко, но в целом справедливо.
Да. А самым зрелищным оказался матч Бенфика-Аякс, где было все, что, где было все, что нужно. И автогол Алера, и гол Алера через 3 минуты настоящий, то есть типа отбился. И хорошая игра Аякса, и упертая Бенфика в хорошем смысле.
Я добавлю, автогол Алера после прострела Вертонгена, и гол Алера после срезки того же Вертонгена.
Да. Ну, Вертонген не мальчик уже, но в целом Бенфика, да, почему ему последний хороший контракт не получить было в Бенфике. Он, мне кажется, в худшую сторону там особо не выделялся, правда?
Ну, ну да, конечно, но... Извините меня, против такого Алера мы его видели там в группе Лиги Чемпионов, который достаточно много забивает, и такой быстрый, и крепко сложенный парень. Ну, выходит пара защитников, которые там в сумме уже под 80 лет, а там Энди и Вертонген, это все-таки...
Ветераны.
Ветераны. Поэтому для Лера это играть против таких было очень... А с учетом там, какие еще ребята быстрые у Аякса на флангах, то, в принципе, то, что Бенфика 2 пропустила, вообще не удивительно. И после того, как Аякс забил, я думал, ну, сейчас Аякс устроит.
Да, там, да, 5-1.
Да, ну, там с другими соперниками. А здесь Бенфика, ну, собралась и достаточно быстро начала отвечать атаками на атаку. Поэтому очень достойный матч, очень интересный был.
Согласен, да. Матч был самый зрелищный из того, что мы вот 4 игры видели. И я скажу, что... Ну, для меня Аякс фаворит, наверное, для вас тоже явный.
Ну да, домашняя арена.
Домашняя, Аякса. Да. Но при случае Бенфика может там где-то кусануть. Учитывая, что 2-2, опять же, это то же самое, что 0-0. Если бы 2-2 было как 2-2, ну да, тут, наверное, было бы тяжело. А когда 2-2 как 0-0, так что? С нуля просто игра. Бенфика показала некий потенциал для того, чтобы попробовать там испортить настроение. Понятно, что вероятность это не очень высокая, но она есть. Потому что как, например, Манчестер Юнайтед будет через Атлетико проходить, я вообще не увидел. То есть вообще, или Лиль через Челси, или Ювентус через Вильяреал. То есть этого же не видно.
Ювентус исключительно на индивидуальном мастерстве.
Ну, на каком-то. А если не дадут... А если как пропустят?
Да. А Бенфика, да, Бенфики есть с кем играть, есть с кем атаковать. Там вот этот парень, фамилию не пометил себе, который слева у них в нападении играл, ну, который на Еремчука, когда Еремчук забивал, он пробивал первый.
Рамос?
Да, Рамос, он в принципе хороший, такой активный. И там другие игроки, и все-таки у них опыт, тот же Отаменди, тот же Вертонген, это пусть и возраст, но это и опыт.
Плюс там... Рапт с Вертоном все-таки там, да, какие-то?
В центре поля там есть Джилберто, этот неплохо себя проявлял, поэтому в целом у них команда достаточно такая сплоченная, слаженная, хорошая. Ну там, да, вратарь привез, когда Еремчук забил, он перед собой так отбил, но... Да, это вратарь Аякса, кстати, вот у Аякса.
Вратарь Аякса, да.
С Аяксом. У Аякса есть тоже вопросы, что вратарь так себя показал, что...
Да, ну, да, согласен. Нюанс. Да, есть вопросы к нему. Следующие матчи, друзья мои, состоятся 8-9 марта. Мы будем делать отдельную программу. 15-16 будут те матчи, которые сейчас состоялись. Напомним, что там будут играть еще Бавария с Зальцбургом. Где тоже есть вопросы, да, как это ни странно. Ливерпуль с Интером, Манчестер со Спортингом, где вопросов нет. И Реал ПСЖ, где опять же вопросы есть. То есть матчей с интригой достаточно для того, чтобы мы 2 недели подождали в некотором напряжении ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. На сегодня у нас все. Александр, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, на этом все. В воскресенье будет подкаст по итогам 27-го тура и финала Кубка Лиги. Всем самого доброго. Оставайтесь с нами и слушайте Пульс Премьер-лиги и Пульс Лиги Чемпионов на Матч Дэй Бис.